Архиепископ Аверкий из Четвероевангелия «Пришествие в мир Господа Иисуса Христа». Глава 5. Отшествие Господа в Галилею и беседа Его с самарянкой. Евангелие от Матфея, глава 4, стих 12. От Марка, глава 1, стих 14. От Луки, глава 4, стих 14. От Иоанна, глава 4, стихи с 1 по 42. Все четыре евангелиста говорят об отшествии Господа в Галилею. Святые Матфей и Марк отмечают, что это произошло после того, как Иоанн был посажен в темницу. А святой Иоанн добавляет, что причиной этого был слух, что Иисус более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн Креститель. Хотя, как поясняет евангелист, не сам Иисус крестил, а ученики его. После заключения Иоанна в темницу, вся вражда фарисеев устремилась на Иисуса, который стал казаться им опаснее самого Иоанна. И Иисус, так как не пришел еще час его страданий, чтобы уклониться от преследований своих завистливых врагов, оставляет Иудею и идет в Галилею. А имевший место по пути в Галилею беседе Господа с самарянкой повествует только один евангелист Иоанн. Путь Господа лежал через Самарию, область, находившуюся к северу от Иудеи и принадлежавшую прежде трем коленам израильским – Данову, Ефремову и Манассину. В этой области находился город Самария, бывшая столица царства израильского. Ассирийский царь Салманассар покорил это царство, отвел израильтян в плен, а на место их поселил язычников из Вавилона и других мест. От смешения этих переселенцев с оставшимися евреями произошли самаряне. Самаряне приняли пятикнижие Моисеева, поклонялись Иегове, но не оставляли служения и своим богам. Когда иудеи возвратились из плена Вавилонского и начали восстанавливать Иерусалимский храм, самаряне хотели принять в том участие, но не были допущены иудеями и поэтому выстроили себе отдельный храм на горе Горизим. Приняв книги Моисея, самаряне отвергли писание пророков и все предания. За это иудеи считали их хуже язычников и всячески избегали иметь с ними какое бы то ни было общение, гнушаясь ими и презирая их. Проходя через Самарию, Господь с учениками своими остановился для отдыха около колодца, который, по преданию, был выкопан Иаковом, близ города Сихема, названного евангелистом Сихарь. Быть может, это вошедшее в употребление насмешливое название происходит от слова «шикар» – «поил вином» или «шекер» – «ложь». Евангелист указывает, что это был час шестый, по-нашему полдень, время наибольшего зноя, что и вызвало необходимость отдыха. Приходит женщина из Самарии, то есть самарянка, за водой. Ученики Иисуса отлучились в город за покупкой пищи, и он обратился к самарянке с просьбой «дай мне пить». Узнав по речи или по одежде, что обращающийся к ней с такой просьбой иудей, самарянка выразила удивление, как это Иисус, будучи иудеем, просит пить у нее, самарянки, имея в виду ту ненависть и презрение, которые питали иудеи к самарянам. Но Иисус, пришедший в мир спасти всех, а не только иудеев, объясняет самарянке, что она не стала бы задавать такого вопроса, если бы знала, кто говорит с ней, и какое счастье Бог послал ей в этой встрече. Если бы она знала, кто говорит ей «дай мне пить», то сама попросила бы его утолить ее жажду духовную, открыть ей истину, к познанию которой стремятся все люди, и он бы дал ей эту воду живую, под которой надо понимать благодать Святого Духа. Самарянка не поняла Господа. Под живой водой она понимала ключевую воду, которая находится на дне колодца, потому и спрашивает Иисуса, откуда он может иметь живую воду, если ему и почерпнуть нечем, а колодец глубок. «Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» С гордостью и любовью вспоминает она патриарха Иакова, который оставил в пользование потомкам своим этот колодец. Тогда Господь возводит ее к высшему разумению его речи. «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». В жизни духовной благодатная вода имеет иное действие, нежели чувственная вода в жизни телесной. Кто напоен благодатью Святого Духа, тот уже никогда не почувствует духовной жажды, ибо все его духовные потребности полностью удовлетворены, между тем, как пьющий чувственную воду, а равно и удовлетворяющий всякие свои земные потребности, утоляет свою жажду только на время и вскоре возжаждет опять. Мало того, благодатная вода будет пребывать в человеке, образовав в нем самом источник, бьющий, буквально с греческого «скачущий», в жизнь вечную, то есть делающий человека причастником жизни вечной. Продолжая не понимать Господа и думая, что Он говорит об обыкновенной воде, но только какой-то особенной, навсегда утоляющей жажду, она просит Господа дать ей эту воду, чтобы избавить ее от необходимости приходить за водой к колодцу. Желая дать понять самарянке, что она разговаривает не с обыкновенным человеком, Господь сначала приказывает ей позвать своего мужа, а затем прямо обличает ее в том, что она, имев 5 мужей, живет теперь в прелюбодейной связи. Видя, что говорящий с нею пророк, который ведает сокровенное, она обращается к нему за разрешением вопроса наиболее мучившего самарян в их взаимоотношениях с иудеями: кто прав в споре о месте поклонения Богу? Самаряне ли, которые, следуя своим отцам, построившим храм на горе Горизим, приносили поклонение Богу на этой горе, или иудеи, которые утверждали, что поклоняться Богу можно только в Иерусалиме? Избрав для поклонения Богу гору Горизим, самаряне основывались на повелении Моисея произнести благословение на этой горе. И хотя их храм, воздвигнутый на этой горе, был разрушен Иоанном Герканом еще в 130 году до Рождества Христова, они продолжали совершать там жертвоприношения. Господь отвечает на спорный вопрос уверением, что ошибочно думать, будто Богу можно поклоняться только на каком-нибудь одном определенном месте. Спорный вопрос между иудеями и самарянами скоро сам собой потеряет свое значение, ибо и иудейское, и самарянское богослужение прекратятся в недалеком будущем. Это и исполнилось, когда самаряне, истребляемые войнами, разубедили в значении своей горы, а Иерусалим в 70-м году от Рождества Христова был разрушен римлянами и храм сожжен. Тем не менее, Господь отдает предпочтение иудейскому богопоклонению, имея, конечно, в виду, что самаряне, принимая лишь Пятикнижие Моисеева, отвергали пророческие писания, в которых было подробно изложено учение о личности и царстве Мессии. Да и само спасение от Иудеи есть, ибо Искупитель человечества произойдет из среды иудейского народа. Далее Господь, развивая уже высказанную им мысль, указывает, что настанет, и даже настало уже, поскольку Мессия явился, время нового высшего богопоклонения, которое не будет ограничено каким-либо одним местом, а будет повсеместное, ибо будет совершаться в духе и истине. Только такое поклонение истинно, ибо оно соответствует природе самого Бога, который есть Дух. Поклоняться Богу Духом и истиной значит стремиться угождать Богу не одним лишь внешним образом, путем принесения Ему жертв, как делали это иудеи и самаряне, думавшие, что все богопочитание к этому одному и сводится, а путем истинного и чистосердечного устремления к Богу, как к Духу, всеми силами своего духовного существа, познавать и любить Бога, непритворно и нелицемерно желая угождать Ему исполнением Его заповедей. Поклонение Богу Духом и истиною отнюдь не исключает внешней, обрядовой стороны богопочитания, как пытаются утверждать некоторые лжеучители и сектанты, но только требует отдавать этой стороне богопочитания первое место. В самом же внешнем, обрядовом богопочитании нельзя видеть ничего предусудительного. Оно и необходимо, и неизбежно, поскольку человек состоит не из одной души, но из тела. Сам Иисус Христос поклонялся Богу Отцу телом, совершая коленопреклонение и падая лицом на землю, не отвергал подобного же поклонения себе и от других лиц во время своей земной жизни. Начиная как будто понимать значение слов Иисуса, самарянка в раздумье говорит: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Самаряне также ожидали Мессию, называя его Гашагеп, и основывая это ожидание на словах Пятикнижия, и особенно на словах Моисея. Понятия самарян о Мессии были не так испорчены, как иудеев. Самаряне в лице Мессии ждали пророка, а иудеи – политического вождя. Поэтому Иисус, долго не называвший себя перед иудеями Мессией, этой простодушной самарянке прямо говорит, что Он и есть обещанный Моисеем Мессией Христос. Это Я, который говорю с тобою. В восторге от счастья видеть Мессию, самарянка бросает у колодца свой водонос и спешит в город возвестить всем о пришествии Мессии, который, как сердцеведец, сказал ей все, что она сделала. Пришедшие в это время из города ученики удивились тому, что их учитель беседует с женщиной, ибо это осуждалось правилами иудейских раввинов, наставлявшим не разговаривать долго с женщиной. Никто не должен на дороге разговаривать с женщиной, даже с своей законной женой. Лучше сжечь слова закона, чем научать им женщину. Однако, благоговея перед своим учителем, ученики никакими вопросами не выразили ему своего удивления и только попросили его есть принесенную ими из города пищу. Но естественный голод заглушается в нем радостью об обращении к нему жителей самарянского города и заботой об их спасении. Он радовался, что брошенное им семя уже начало давать свой плод. А потому на предложение учеников утолить свой голод ответил им, что истинную пищу для него составляет исполнение дела спасения людей, возложенное на него Богом Отцом. Самарянские жители, идущие к нему, являются для него нивой, созревшей для жатвы, тогда как на полях жатва будет только через 4 месяца. При посеве зерна в землю обычно бывает, что жнет тот же, кто и сеял для себя. При посеве же слова духовной жатвы чаще остается другим. Но и сеявший при этом радуется вместе со жнущими, ибо сеял он не для себя, а для прочих. Христос и говорит потому, что Он посылает апостолов собирать жатву на духовной ниве, которая была первоначально возделана и засеяна не ими, а другими, ветхозаветными пророками и им самим. Во время этого разговора подошли к Господу самаряне. Многие уверовали в Него по слову женщины, но еще большее число их уверовало по Его слову, когда по их приглашению Он пробыл у них в городе 2 дня. Слыша учение Господа, они по собственному признанию убедились, что Он воистину спас миру, Христос. Глава 6. Прибытие Христа Спасителя в Галилею и начало Его проповеди. Евангелие от Матфея, глава 4, стихи с 13 по 17. От Марка, глава 1, стих 15. От Луки, глава 4, стихи с 14 по 15, и от Иоанна, глава 4, стихи с 43 по 45. О приходе Господа в Галилею и начале Его проповеди там говорят все 4 евангелиста. Придя в Галилею, Он оставил свой родной город Назарет, свидетельствуя, что пророк не имеет чести в своем отечестве, и поселился в Капернауме Приморском, находившемся на территории колен Завулонова и Нефалимова, в чем святой Матфей видит исполнение древнего пророчества Исаина. Галилеяне хорошо приняли его, ибо и они ходили на праздник в Иерусалим и видели все, что Иисус там сделал. Скоро молва о нем разнеслась по всей стране, и он всюду учил в синагогах, начиная свои проповеди словами: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Замечательно, что это были те же самые слова, которыми начал свою проповедь Иоанн Креститель. Новые царствия, новые порядки, какие пришел водворять в людях Господь Иисус Христос, так отлично от прежней греховной жизни, что людям действительно было необходимо оставить все прежнее, и как бы снова родиться через покаяние, то есть через полные внутренние изменения. Покаяние и есть такая полная перемена мыслей, чувств и желаний. С тех пор, как Господь возвратился из Иудеи в Галилею, Галилея стала обыкновенным местом его действий. Это была страна небольшая по территории, но очень многолюдная, населяли которую не только иудеи, но и финикийне, и аравийцы, и даже египтяне. Плодородие этой страны всегда привлекало многочисленных переселенцев, которые составили один народ с местным населением. Господствующая вера была иудейская, хотя много было в ней язычников, почему она и называлась «Галилеей язычников». Все это было причиной, с одной стороны, большого религиозного невежества галилеян, с другой стороны, и большей их свободы от религиозных предрассудков иудеев, в частности, относительно личности Мессии. Ученики Спасителя все были из Галилеи, и другим его последователям также легко было повсюду ходить за ним по этой необширной плодородной стране. Этими соображениями и можно объяснить причины, по которым Господь избрал Галилею преимущественным местом своего служения. И мы видим, что галилеяне действительно оказались более восприимчивыми к его проповеди, нежели гордые иудеи. Глава 7. Исцеление в Кане сына царедворца. Евангелие от Иоанна, глава 4, стихи 46 по 54. По дороге в Капернаум Господь зашел в Кану, где совершил свое первое чудо претворения воды в вино. Узнав об этом, один из жителей Капернаума, бывший царедворцем Ирода, поспешил в Кану, чтобы просить Иисуса прийти в Капернаум и исцелить его сына, находившегося при смерти. Иисус сказал ему: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Веру, основанную на созерцании чудес, Господь ставил ниже веры, основанной на понимании чистоты и высоты его божественного учения. Вера, порожденная чудесами, требует для своего поддержания все новых и новых чудес, так как прежние делаются привычными и перестают быть удивительными. Вместе с тем, человек, признавший лишь то учение, которое сопровождается чудесами, может легко впасть в заблуждение, приняв за истину ложь, ибо чудеса могут быть и мнимыми, и сатанинскими. Поэтому Слово Божие предупреждает нас с осторожностью относиться к чудесам. О неразборчивости галилеян в этом отношении и говорит с некоторой скорбью Господь. На этот упрек царедворец отвечает с настойчивостью, показывающей усиление его веры. Иисус, однако, не идет, а исцеляет сына его заочно, говоря: «Иди, сын твой жив есть». В это самое время горячка оставила его сына, и слуги царедворца, пораженные чудом мгновенного исцеления умирающего, поспешили к своему господину, чтобы сообщить ему эту радостную весть. Отец, поверивший слову Господа, но все же думавший, что исцеление шло постепенно, спросил, в котором часу стало больному легче, и узнал, что это был тот самый час, в который Иисус сказал ему: «Сын твой здоров», и уверовал сам и весь дом его. Может быть, это и был Хуза, жена которого Иоанна следовала потом за Господом, служа ему. Это было второе чудо Господа в Галилее. Глава 8. Призвание к апостольскому служению рыбарей Петра, Андрея, Иакова и Иоанна. Евангелие от Матфея, глава 4, стихи с 18 по 22, от Марка, глава 1, стихи с 16 по 20, и от Луки, глава 5, стихи с 1 по 11. О призвании первых апостолов рассказывают нам три евангелиста – Матфей, Марк и Лука. Причем первые два кратко, как бы констатируя лишь самый факт призвания, а святой Лука подробно, описывая предшествующий этому призванию чудесный улов рыбы. Как повествует нам святой евангелист Иоанн, еще на Иордане последовали за Господом намеченные им первые ученики его, Андрей и Иоанн. Затем пришли к Господу Симон, Филипп и Нафанаил. Но, возвратившись с Иисусом в Галилею, они мало-помалу обратились к своим прежним занятиям – к рыбной ловле. Теперь Господь призывает их к постоянному следованию за Собой, повелевая им оставить рыбную ловлю и посвятить себя иному труду – уловляя людей для Царствия Божия. Слух о пришествии Мессии быстро распространился по Галилее, и толпы людей стекались послушать его учение. Все теснились вокруг него, и вот однажды, когда он был на берегу Генесарецкого озера, называвшегося также морем, вероятно, благодаря бывшим на нем сильным бурям, ему пришлось сесть в лодку, чтобы отплыть несколько и учить из нее народ. Окончив поучение, Господь велел Симону, которому принадлежала лодка, отплыть на глубину и закинуть сети. Опытный рыбак, трудившийся всю ночь неудачно, был уверен, что и новый лов не будет успешен. Но произошел столь чудный улов, что даже сеть прорвалась. Петр и Андрей должны были позвать на помощь своих товарищей, находившихся в другой лодке, Иакова и Иоанна, чтобы те помогли им вытащить пойманную рыбу. Рыба оказалась столько, что наполненные ею обе лодки начали тонуть. Объятый благоговейным ужасом, Петр припал к ногам Иисусовым, говоря: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». В этих словах он хотел выразить сознание своего недостоинства перед величием и могуществом чудотворца. Словом кротости Господь успокаивает Петра и предрекает ему его будущее высокое предназначение. По свидетельству евангелистов Матфея и Марка, Господь сказал обоим братьям, Петру и Андрею: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». А затем призвал к такому же следованию за собой других двух братьев, Иакова и Иоанна Завидеевых. Оставив свои сети, а последние два и отца своего, они последовали за Иисусом. Глава 9. Сила проповеди Христовой и исцеление бесноватого в Капернаумской синагоге. Евангелие от Марка, глава 1, стихи с 21 по 28, и от Луки, глава 4, стихи с 31 по 37. Главным местом пребывания Господа Иисуса Христа в Галилее сделался Капернаум, настолько, что он стал его городом, и там даже просили с него подать, как с прочих обитателей. Капернаум находился на границе двух владений – Галилеи и Итурии, отличался благотворным климатом, материальным изобилием и имел все данные для того, чтобы туда мог во множестве собираться народ, желавший слушать Иисуса. Живя в Капернауме, Господь учил по субботам в синагогах. Синагогами назывались дома для молитвенных собраний евреев. Богослужения и жертвоприношения могли совершаться только в Иерусалимском храме. Однако во время Вавилонского плена евреи почувствовали крайнюю необходимость в молитвенных собраниях для совместного чтения книг закона и общей молитвы. Такими местами и стали синагоги. По возвращении из плена они сделались необходимой принадлежностью всякого еврейского поселения, как в самой Палестине, так и во всех местах еврейского расселения. В синагоге был ковчег, в котором хранились книги закона, кафедра, с которой читали закон и пророков, и места для сидения. Читать и толковать закон и пророков мог всякий, признающий себя способным на то. Читающий обыкновенно стоял во время чтения, а когда начинал объяснять прочитанное, то садился. Слушая мертвое слово своих учителей, книжников и фарисеев, галилеяне были поражены, услышав живое слово Господа. Те говорили как рабы закона, а Иисус как власть имеющий. Книжники и фарисеи, не понимая сами закона, искажали его смысл и потому говорили неубедительно. Иисус же говорил свое, то, что он слышал от отца своего, а потому говорил властно, убежденно и убедительно, что и производило сильное впечатление на слушающих. В то время как Господь учил в Капернаумской синагоге, там находился человек, одержимый нечистым духом. Неожиданно для всех он громким голосом закричал: «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин! Ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, святый Божий!» Это невольное исповедание истины, исторгнутое присутствием Сына Божия, было воплем низкого рыболепного страха, притворно и льстиво намеревающегося отвратить от себя суд, воплем невольника, воображению которого при неожиданной встрече с Господином чудится истязание и муки, которые его неминуемо ожидают. Этим исповеданием Иисуса Христа враг, быть может, надеялся подорвать доверие к Нему в людях, и мы видим, что Господь действительно запретил ему свидетельствовать о Нем, сказав «замолчи и выйди из него». Бесноватый упал среди синагоги и встал совершенно здоровым, ибо бес, повинуясь повелению Иисуса, вышел из него. Оба евангелиста подчеркивают то чрезвычайно сильное впечатление, которое произвело на всех это исцеление. Глава 10. Исцеление тещи Петровой и многих других. Евангелие от Матфея, глава 8, стихи с 14 по 17, от Марка, глава 1, стихи с 29 по 34, и от Луки, глава 4, стихи с 38 по 41. Это чудо евангелисты Марк и Лука ставят в непосредственную связь с предыдущим. Выйдя из синагоги, Господь вошел в дом Симона Петра, вероятно, чтобы вкусить хлеба. Теща Петрова оказалась тяжко больной, причем евангелист Лука поясняет, как врач, что то была сильная горячка. По одному слову Иисуса, горячка мгновенно оставила ее, и даже силы к ней вернулись настолько, что она встала и служила им. Изгнание в синагоге злого духа из бесноватого, а затем чудесное исцеление тещи Симона, произвели такое сильное впечатление, что к дверям дома Симона по захождении солнца, вероятно, потому что это была суббота, стали приносить больных и бесноватых, так что весь город собрался туда, и Господь исцелил многих, страдавших разными болезнями, и изгнал многих бесов. Евангелист Матфей, доказывая своим Евангелием, что Иисус есть тот Избавитель, о котором предвозвещали пророки, поясняет, что в этом массовом исцелении больных сбылось пророчество Исаии, сказавшего «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». Взять немощи значит снять их с немоществующих, уничтожить их, понести болезни значит облегчить их. Не желая принимать свидетельства от злых духов, Господь запрещал бесам устами бесноватых говорить, что Он – Христос, Сын Божий. Глава 11. Проповедь и дела Господа в Галилее. Евангелие от Матфея, глава 4, стихи с 23 по 25, от Марка, глава 1, стихи с 35 по 39, и от Луки, глава 4, стихи с 42 по 44. Как человек, Христос Спаситель сам страдал от изнурения сил вследствие стольких трудов, и в этом смысле также можно сказать, что Он взял на Себя наши немощи и понес болезни. И вот на другой день, рано утром, чтобы отдохнуть и подкрепить свои силы уединенной молитвой, он опять удалился от людей в уединенное место. Но народ толпился опять у дома Симона, и, узнав, что Иисуса там нет, стал искать его. Видя это, Симон и бывшие с ним, то есть Андрей, Иаков и Иоанн, тоже пошли искать Иисуса, и, найдя его, звали его в город, где все ждут и ищут его. Господь сказал им, что ему надо идти в другие города и селения проповедовать, ибо он для того и пришел, на то и послан, то есть, чтобы благовествовать всем. Выйдя из Капернаума, Иисус ходил по всей Галилее, проповедуя и совершая чудеса. Слух о нем прошел далеко за пределами Галилеи, по всей Сирии. К нему приводили больных издалека, из Десятиградия, из Иудеи и Иерусалима и из Иордана, и он исцелял их. Множество народа, следуя за ним, слушало его учение.